Глава 21. Элис направилась сразу же к хозяину замка, полностью проигнорировав Уилла.
«Лорд Орман, как любезно с вашей стороны предоставить мне убежище на несколько последующих недель».
Она протянула Орману руку ладонью вниз, показывая, кто тут старше по статусу. Орман нехотя склонился и коснулся ее кисти своими губами.
«Несколько недель, миледи. Я думал, что вопрос стоит о нескольких днях. В самом крайнем случае, о неделе».
«Конечно же, нет».
Элис даже немного поморщилась от такой бестактности с его стороны.
«Дороги к замку моего жениха засыпало снегом. А в этой местности, как я слышала, водится много волков и медведей. Я не могу продолжать путь, пока дороги не расчистят. Хотя я и едва могу дождаться встречи с моим любимым лордом Фарреллом». «Лорд Орман, надеюсь, вы проявите гостеприимство и не откажетесь от обещания, данного мне вашим несчастным отцом?»
Орман оказался в ловушке. Уилл с интересом размышлял над тем, как действует этикет. Пусть нынешний хозяин замка нелюдим, груб, к тому же, возможно, даже убийца, но все равно превосходство в статусе заставляет его проявить деликатность по отношению к Элис.
«Конечно же нет, леди Гвендолин, я просто полюбопытствовал, ничего более».
Но Гвендолин уже отвернулась от него и рассматривала Уилла как некое забавное насекомое.
«А кто это у нас тут?» — спросила она, вопросительно поднимая бровь.
«Жонглёр, миледи, он сам прибыл только день назад».
«А у этого жонглёра есть имя?»
— спросила она, не сводя глаз с Уилла. Уилл молчал. Представить его должен был Орман. Простолюдины не могли запросто разговаривать с благородными дамами, такими как Гвендолин. Наблюдая за обменом светскими манерами, Уилл восхищался тем, как искусно Элис играла свою роль.
«Уэлл Бартон, миледи», — ответил Орман.
Заставив Ормана представить ей Уилла, она в очередной раз подчеркнула свой превосходящий статус. Уилл низко поклонился.
«Ты хорошо играешь, Уилл Бартон?»
Уилл искоса посмотрел на Ормана.
«Я всего лишь простой исполнитель, миледи».
Орман неодобрительно покачал головой.
«Народные песенки и сельские частушки, боюсь, вот его предел, миледи. Никаких изысканных произведений».
«Народные песенки?» — спросила Элис и ухмыльнулась. «Что ж, по крайней мере, это весело. Ну, жонглёр, через час ты можешь посетить мои покои. Мне хочется развеяться от скуки по моему возлюбленному».
Она посмотрела на Ормана.
«Полагаю, вы не против, Орман?»
Тот пожал плечами.
«Нисколько, миледи. Можете пользоваться любыми моими удобствами».
Уилл едва не состроил неодобрительную гримасу. «Значит, теперь он удобство?» К счастью, Орман не заметил его раздражения. Внимание хозяина замка было сосредоточено исключительно на Элис, игравшей роль благородной дамы.
«Тогда, возможно, вы распорядитесь, чтобы с вашей кухни мне доставили какие-нибудь легкие закуски. Я так устала и проголодалась после поездки по вашей глуши. Вы можете познакомить меня со своим хозяйством завтра, а остаток этого дня я предпочту провести в отдыхе».
Орман поклонился.
«Как вам будет угодно, миледи».
Конечно, ничего другого ему не оставалось. Уилл снова ощутил на себе взгляд Элис.
«Но прежде чем я удалюсь, мне нужно кое о чем поговорить с вами, Орман».
Начала она многозначительно, и Орман уловил ее намек, небрежным жестом выпроваживая Уилла.
«Ладно, Бартон, может идти. Продолжим нашу беседу позже».
Уилл низко поклонился. «Леди Гвендолин, милорд!» — произнес он, пятясь к двери, но они уже не обращали на него внимания, что было удобно. Орман предложил Элис сесть в кресло.
«Не забудь, жонглёр!»
— обернулась и властно сказала она, когда Уилл уже был в дверях.
«Через час в моих покоях. Если я еще не буду готова, подождешь, но никуда не уходи».
Уилл снова поклонился. «Слушаюсь, миледи». Уже за дверями он услышал, как Элис, понизив голос, обращается к Орману.
«А теперь, Орман, вы должны рассказать мне, что произошло с вашим несчастным отцом. Я могу как-то помочь?»
Прежде чем он услышал ответ, Ксандр захлопнул дверь. Как и подобало даме ее положение, Элис путешествовала со свитой. Камергер, две служанки и полдюжины ратников. Вооруженных людей разместили в общем зале для солдат, а Элис с остальными расположилась в покоях главной башни. Уилл прибыл туда в назначенное время после обеда, не зная, что ожидать и сколько человек из ее свиты знают об ее истинной личности. Камергер встретил ее холодно и жестом предложил сесть. — Леди Гвендолин просила вас подождать, — сказал он высокомерно, поглядев на футляр для инструмента в руках Уилла. — Принесли с собой лютню. Уилл набрал было воздуха, чтобы пуститься в объяснение, но решил помолчать. Если все вокруг уверены, что он играет на лютне, то к чему их переубеждать? Камергер тут же потерял к нему всякий интерес и удалился во временное помещение, оставив его одного. Элис заставила его прождать почти полчаса, пока туда-сюда сновали слуги и горничные. Уилл понимал, что такая задержка связана с ролью, которую она играет. Лорды и леди редко снисходили до простых смертных и всегда заставляли их ждать. Но ему показалось, что она немного переигрывает. Наконец в прихожей вновь появился камергер, предложивший ему войти. «Леди Гвендолин готова вас принять», — сказал он. Уилл что-то пробормотал себе под нос. Наблюдатель с острым слухом расслышал бы давно пора, черт подери, но камергер не отличался хорошим слухом. Уилл проследовал за слугой в просторную гостиную. Элис стояла у окна, нацепив на себя маску безразличия, пока камергер не закрыл за собой тяжелую дверь. Потом ее губы расплылись в улыбке. Она взяла его за руки и поцеловала в щеку.
— Уилл, как здорово снова встретиться с тобой, — сказала она тихо, но с воодушевлением. Уилл был не в силах сердиться на нее и охотно ответил рукопожатием. — Я тоже рад тебя видеть. Но как ты вообще здесь оказалась? На лице Элис отразилось удивление. — Я твой связной. Разве Холт не сказал тебе?
Уилл в изумлении шагнул назад. Он сказал, что связным будет человек, которого я узнаю. Я не имел ни малейшего представления о том, что ты... Он замолчал, не зная, как продолжить.
Элис добродушно рассмеялась своим настоящим смехом, а не высокомерным смехом леди Гвендолин.
«Разве ты не знал, что я посвящена в искусство плаща и кинжала? По крайней мере, мой кинжал ты видел. Ты действительно считаешь, что курьеры просто развозят послания по всему королевству?»
Уилл улыбнулся в ответ.
— Ну, вообще-то да, но это первое мое задание такого рода.
Она отпустила его руки и приняла деловой вид.
— Мы теряем время. Объясню подробно позже. Для начала мы должны послушать твою игру.
Эти слова удивили его.
— Послушать мою игру?
Элис кивнула, указывая на футляр.
— На мандоле. Это же мандола, верно?
Уилл только кивнул, доставая инструмент. Он нисколько не удивился тому, что она верно назвала его. Но его беспокоило то, что камергер подошел ближе и следит за его действиями. Уилл подтянул струны и извлек аккорд.
— Просто играй. — Петь не обязательно, — сказала Элис.
Нахмурившись, Уилл заиграл вступление к Валертонским горам. Камергер подошел еще ближе, склонив голову и прислушиваясь. Элис не сводила глаз со своего слуги. Прослушав тактов 16 старой народной песни, он деловито кивнул, и Элис приказала Уиллу остановиться.
Все еще не понимая, что происходит, он извлек несколько последних нот и вопросительно посмотрел на нее. Она указала на камергера.
— Передай мандолу Максу. Он будет играть, пока мы... — Разговариваем.
Тут только до Уилла начало доходить. Он протянул мандолу мужчине, который взял ее, и без всякой подстройки, которую обычно производят музыканты, играющие на чужих инструментах, тут же заиграл. Уилл услышал, что он безупречно подражает его собственному стилю,
и даже слегка задерживается на нотах в нижнем диапазоне и неуверенно исполняет арпеджио в верхней части грифа, то есть допускает те же ошибки, от которых Уилл так упорно пытался избавиться. Элис подвела его ближе к окну, но не настолько близко, чтобы их можно было увидеть снаружи.
«Теперь мы можем поговорить». Если кто-то нас и подслушивает, то они услышат музыку и подумают, что жонглер развлекает капризную избалованную Гвендолин.
— А кто, кстати, придумал эту самую леди Гвендолин? — спросил Уилл.
Элис покачала головой. — Вообще-то она существует на самом деле. Не слишком сообразительная, но очень преданная нашему делу. Узнав, что мы собираемся посетить эти края, она согласилась, чтобы я ее заменила. Это идеальное прикрытие. Лорд Сайрон и в самом деле пригласил ее погостить у него еще до болезни. Орман не посмеет пойти наперекор воле своего отца, а я несколько дней практиковалась издавать такой же глупый смешок, как она, — добавила Элис.
Уилл улыбнулся. — А это действительно так уж необходимо? — спросил он, показывая на Макса, который с некоторой запинкой играл «Сердце дикого леса».
Элис пожала плечами. Может, и нет. Но мы не можем с уверенностью предсказать, будет ли кто-то подслушивать и подглядывать за нами. Лучше исходить из предположения, что следить за нами будут. Вот почему я заставила тебя ждать. Извини.
Уилл кивнул, принимая ее извинения. В ее словах был смысл. Он вспомнил, как слуги замка проходили через прихожую. Кто-то из них вполне мог служить доносчиком Ормана. Уилл посмотрел на Макса.
«А у него хорошо получается», — сказал он и тут же поправился. «Точнее, у него хорошо получается играть плохо. Неужели я настолько ужасен?»
Элис дотронулась до его руки.
«Да ладно тебе. Не так уж ты и плох. Но ведь нельзя, чтобы он играл как виртуоз, иначе никто не поверит, что это ты. А теперь расскажи, что тебе удалось выяснить».
Уилл покачал головой.
«Не так уж много из того, что нам не было известно. Вся округа в страхе. Никто ничего толком не говорит. Сайрона я не видел, но Орман еще тот тип».
Элис кивнула.
«Согласна. Заметил, какие у него книги на полках? Заклинания и заговоры, волшебство и черное искусство. Были и другие, но я только у этих разобрала названия».
— Это объясняет, почему в библиотеке не все книги на местах, — добавил Уилл.
Элис села на двухместную кушетку, забравшись на нее с ногами. Уилл невольно оценил грациозность ее движений.
— А что насчет его кузена Керна? Ты с ним встречался?
— Всего лишь один раз. Человек он вроде бы неплохой, по крайней мере прямой. Говорит все как есть. И между ними с Орманом натянутые отношения. До того, как ты ворвалась в кабинет, Орман предупреждал меня держаться от его кузена подальше.
Лицо Элис приняло задумчивое выражение.
— Значит, тебе будет неудобно поддерживать с ним контакт?
Уилл кивнул, и она продолжила.
— Возможно, придется это делать мне. Мне кажется, что флиртовать с молодыми мужчинами как раз в характере леди Гвендолин. Тем более, что он ниже ее по статусу. Из их знакомства все равно ничего серьезного не выйдет.
Уилл с удивлением почувствовал, что эта идея ему не особенно нравится. Симпатичный и разговорчивый Кэрен должен казаться привлекательным женщинам. Такой вряд ли упустит свой шанс. Элис улыбнулась, словно прочитав его мысли.
«Флиртовать будет только леди Гвендолин, Уилл. К тому же она помолвлена, поэтому, как я сказала, ничего серьезного не будет.
— Пусть она и помолвлена, но ты-то нет, — подумал Уилл, но постарался прогнать из головы эти мысли. — Элис просто выполняет свою работу.
Она тем временем рассказывала.
— Я оставила своего человека у деревни, через которую ты проезжал, на тот случай, если тебе понадобится связаться с Холтом и Кроули. Он устроился на стоянку в лесу, и у него с полдюжины почтовых голубей, если тебе нужно о чем-то доложить.
Уилл нервно прочистил горло.
— Вообще-то мне действительно нужно кое о чем им доложить.
Элис посмотрела на него с любопытством. Уилл медлил, понимая, что ничего смешного в том, что он собирается рассказать, нет, но все же.
Прошлой ночью я видел ночного воина в лихой чащобе. Начал он свой рассказ.